Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему независимые депутаты в городе Белоусове отказались вступать в партию? Удастся ли жителям Ангарска сменить власть в городе? Как победить депрессию после потери работы? Взгляд из Ульяновска. Сарапул – город модерна. Это в первой части программы. Во второй – Териберка. Близка большая земля, а не доедешь. Вятка. Жильцы частных общежитий требуют соблюдения закона. Самара. Нужны ли городу парки? Псков. За что увольняют профсоюзного активиста? Саранск. Вместе с кризисом приходит туберкулез. Орел. Товарищество собственников жилья как росток гражданского общества. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. После того, как в небольшом городке Белоусове на выборах в местную думу 8 из 12 мест взяли представители общественной организации «Народное слово», а «Единая Россия» с треском провалилась, получив только 3 мандата, областная власть стала оказывать мощное давление на депутатов-общественников. В Белоусово приезжал то заместитель губернатора Виктор Квасов, то лидер регионального отделения «Единой России» депутат Государственной думы Вячеслав Дубровин. Высокие гости стремились агитировать местных независимых депутатов, чтобы те, во-первых, вступили в «Единую Россию», а во-вторых, чтобы не допустили избрания на пост председателя Думы, независимого от областной власти Андрея Ковалева. Ковалев имеет репутацию бескомпромиссного человека, который запросто может пойти на конфликт с исполнительной властью. Как происходили разговоры с областным начальством, рассказывает Андрей Ковалев.
Недвусмысленные намеки были на то, что если будет избран кто-то не из «Единой России», то денег вам не будет по линии области. Потом предлагали свою кандидатуру на главу муниципального образования не выставлять. Это также были слова насчет, что вы будете оторваны от области. Звонки были также от работников некоторых администраций губернатора, которые предлагали не идти на обострение ситуации с руководством области.
Разговаривали не только с Андреем Ковалевым. Пытались обработать всех депутатов, членов организации «Народное слово», рассказывает Ольга Ковалева.
Мы с Квасовым встречались. Каждого из людей подвергали, прессингу, даже мягко сказать, потому что одной из наших женщин после такой вот беседы, в кавычках, конкретно с Дубровиным, депутатом Государственной Думы от «Единой России» от Калужской области, естественно, что агитировали вступить в эту партию. И даже не дойдя до моего дома, он просто человек упал без сознания. И люди, в принципе, те, кто рядом с ней шли, просто-напросто донесли до лавочки. Мы тоже вызывали скорую помощь. И хорошо мы успели ее откачать. Это молодая женщина, 36 лет. Как вы считаете, можно это вынести или нет? Применен был весь административный ресурс против нашей команды.
Депутат Людмила Возняк, с которой после разговора с калужскими гостями случился сердечный приступ, вспоминает об этом неохотно.
Мы не готовы были к этой беседе, что вступить сразу в партию. Естественно, поднялось давление и посредственно вызвала скорая помощь. Естественно, хочу быть независимым депутатом. В то же время мы не понимаем, почему нам вставляют палки в колеса.
Депутату Александру Шурыгину тоже предлагали вступить в правящую партию.
Было давление. Предлагали вступить в партию «Единая Россия». Я им только одно сказал, что вступлю я в вашу партию. Это прежде всего партийная дисциплина. Партия сказала, я ответил «есть», и все. Я бы вступил, допустим, в партию, у меня следующий приказ был бы голосовать против того или против этого. Вот и все. Это технология. За меня народ голосовал, как за беспартийного.
А депутату Людмиле Волковой предлагали не только партийный билет, но и директорские посты муниципальных предприятий.
Предлагали меня, чтобы я вступила в «Единую Россию». Предлагали мне посты, что можно и директором Дом культуры, что можно было ЖКК по благоустройству города нашего Белоусова. То есть были звонки и каждый раз напоминания, что мы дадим вам больше, мы дадим то-то, мы дадим то-то. То есть, чтобы я Или, как понимаю, или я была в «Единой России», или я отказалась от того, что сняла свою кандидатуру депутата городской думы. И если бы я это предала, уверена, мой сын бы этого не простил.
Почему же так переполошилась «Единая Россия»? А дело в том, что, потерпев сокрушительное поражение на выборах в маленьком городке Белоусове, она поставила под удар главу тамошней исполнительной власти мэра Сергея Барышева, снятие которого местные жители добиваются уже который год. Люди очень недовольны развалом жилищно-коммунального хозяйства, ужасными дорогами, еще Барышева обвиняли в нецелевом расходовании бюджетных средств. Люди писали письма и губернатору, и президенту, было собрано более 1000 подписей, но власть имущие оказались безразличны к народному страданию. И это одна из причин того, что белоусовские избиратели предпочли правящей партии местную общественную организацию, ведущую борьбу против мэра. Ситуацию оценивает депутат Александр Шурыгин.
Вот этим своим противодействием местная власть, она нам создала такие тепличные условия для прихода вот сейчас в Думу. Вот этим своим противодействием. Или они не осознавали это? Вот. В принципе, они сами нам помогли, очень здорово нам помогли. Выборы прошли с большим преимуществом.
А выборы же председателя Думы города Белоусова прошли буднично. «Единая Россия», оставшись в меньшинстве, не смогла противостоять приходу на эту должность кандидата от организации «Народное слово».
Кто за то, чтобы главой муниципального образования город Белоусова прошла кандидатура Ковалева Андрея Викторовича, прошу голосовать. Кто за? 8 человек. Кто против? 3 человека. Кто воздержался? 1. Большинством голосов прошла кандидатура Ковалева Андрея Викторовича.
Теперь Дума города Белоусова попробует добиться отставки нелюбимого в народе мэра. Но его откровенно поддерживает областная власть, поэтому решить эту задачу депутатам будет непросто. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. В Ангарске, в Доме культуры «Современник», традиционном месте сбора оппозиционных сил, собралось по разным оценкам от 500 до 700 горожан и жителей района. Инициатива исходила от местного горкома КПРФ, ветеранских, женских и патриотических организаций. На встречу были официально приглашены руководители Иркутской области, Ангарска и Ангарского района. Никто из высокопоставленных чиновников не явился. И хотя организаторы ставили цель лишь разработать методы народного контроля и сообщить о фактах нарушений, собрание закончилось выражением недоверия местным органам самоуправления и сбором подписей для снятия мэра района Козлова и главы города Михайлова, рассказывают присутствовавшие там Эдуард Ищенко и Людмила Власова.
2 декабря мы выбирали новую власть. Мы шли на выборы и думали, что все же новая власть что-то сделает. Прошел год, новая власть настолько хуже нам сделала, и вот мы вышли на борьбу с этой властью и с жилищно-управляющими компаниями, которая оставила еще старая власть, которые не работают, не отчитываются за деньги собственников, а собирают эти деньги только для себя.
Если власть это народная, и мы считаем, что они избраны народом, то власть должна прислушаться. Если власть не прислушивается, значит нужно гнать поганой метлой такую власть. Значит она не народная власть. Это власть ради власти.
Ангарск – город не бедный, был не бедный. По предварительным оценкам пропало около 100 миллионов рублей. 7 проверок деятельности администрации контрольно-счетной комиссии инициировал бывший председатель городской думы Владимир Жуков. В прошлом месяце Жукова освободили от должности свои же, фракция «Единой России». Теперь экс-председатель вместе с народом. Он публично попросил прощения за действия власти, которую совсем недавно представлял. Теперь Владимир Жуков будет бороться с этой властью до конца. Вернуть деньги – одно из главных требований. Кроме этого, оргкомитет требует уменьшения тарифов на ЖКХ, цен на аренду земли и сокращения заработной платы чиновников. Отдельной строкой стоит прекращение бюджетного финансирования профессиональной команды по хоккею. Профессиональный спорт в Ангарске уже начал мешать развитию детского и юношеского. Не хватает денег и времени на занятия. Но не все ангарчане верят, что жизнь удастся изменить к лучшему, а эффективность подобных народных акций, по их мнению, близка к нулю. Среди этих людей в основном интеллигенция, говорит аналитик местной газеты Александр Пашков.
Вот просто общее собрание какое-то с каким-то размахом. хотят они отправить, а что дальше? Ну, не пойдет сама власть в отставку. Сил у них это дело организовать нет.
Сама власть не уйдет, но на этот раз отреагировала оперативно. Хотя до реальных изменений еще далеко. Так считает один из организаторов акции, лидер местных коммунистов. Рассказывает Сергей Бринюк, что происходило на следующий день после проведения собрания.
Просто раскалился телефон, звонили все. И ФСБ, и помощник губернатора в том числе тоже. Поэтому, естественно, пакет документов дали всем, кто просил и даже кто не просил. Руководителя города и района никак не могут разобраться у нас здесь, кто чем руководит, и порой во вред жителям это делают.
Неразбериха с зонами ответственности присутствует и в соседнем Шереховском районе. Здесь тоже и городская, и районная власти, и воровство бюджетных средств, и коррупция. Все точно так же, но народ еще не созрел для активных действий. Возможно, там акции начнутся после такого массового и положительного примера ангарчан. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
Удавиться хочется. Денег нет, за газ, за свет надо платить. Вот у меня сейчас долгов, и не знаю, чем вот расплачиваться. Ну, пособие по безработице. 850 рублей. Я тоже агрессивно себя веду. У меня тоже настроение плохое. И с матерью ругаюсь, и дома нервничаю. И сплю плохо я.
Такими словами Галина, женщина предпенсионного возраста, описывает свое психологическое состояние в связи с потерей работы. В разгар экономического кризиса Галина сама уволилась с автозавода. Ее не устраивала зарплата разнорабочей в 2500 рублей и невозможность добраться домой после второй смены. В районном центре занятости женщине предложили вакансии сторожа и уборщицы, которые ее не привлекли. Она считает, что переучиваться ей поздно. Я спросил Галину, не возникало ли у нее желания поговорить со специалистом, который помог бы ей привести в порядок ее мысли и эмоции.
Ну, что вот он мне скажет? Надеюсь на лучшее. Что, денег, что ли, он не даст?
Действительно, денег психолог не даст. Чем же он может помочь в совершенно объективной ситуации, когда из-за экономического кризиса человек потерял работу или бизнес, не может выплатить кредит, поддерживать семью и оттого испытывает состояние тревоги или депрессии? Специалист помогает раздвинуть поле альтернатив, отвечает ульяновский психолог Галина Морозова.
Человек ошеломлен событиями, и у него сужается спектр возможных вариантов. Из-за напряжения в этой услуге психолога-консультирования он, во-первых, может успокоиться, а во-вторых, он может понять, что, ну, во-первых, жизнь не кончилась, и именно в успокоенном, в новом своем состоянии ему будет видно больше. Пока он жив, руки, ноги целы, голова на месте, работа есть везде. Вопрос, согласны ли мы на нее?
Кризис может не только обострить имеющиеся психологические проблемы, но и создать новые, предупреждает коллега Морозовой, психолог Александр Резник.
Что в этом смысле может психотерапевт? Только придать новый смысл этим проблемам. Можно сказать, не придавай значения, кризис уже был, мы его пережили, поэтому все вернется на круги своя. Можно сказать, радуйся кризису, кризис – это твоя новая возможность. Вот ты обнищал, замечательно, ты стал свободен от вещей, ты был добытчиком, дома тебя не видели, а сейчас у тебя великолепная возможность пообщаться с детьми, побыть с женой.
Путем профессиональной манипуляции психолог может изменить содержание субъективного мира человека, говорит Александр Резник. Но человек способен сделать это и самостоятельно. Например, руководитель производственной фирмы Владимир Шмелев называет это перераспределением ценностей и утверждает, что воспринял кризис с воодушевлением. «Стабильная на годы вперед расписанная жизнь не дает звериного эффекта неожиданности», говорит Шмелев. А ведь это и значит быть живым.
В последнее время. Люди не стремились ни к чему. По расписанию жили, по расписанию умирали. Я действительно с вдохновением воспринял. Кризис. Я не верю ни одному человеку, который жалуется, ну, и то, и как плохо. А я взял и вытащил весь народ на тренинги, на еженедельные соревнования. Народ начал встряхиваться, и люди смотрят и думают, а почему раньше этого не делали?
Предприниматель Алексей Федоров испытывает колоссальные трудности в своем бизнесе. Нет заказов, налоговые блокируют счета фирмы, под угрозой непрерывный производственный цикл. Но бизнесмен не упал духом и надеется на себя. Например, чтобы выплатить зарплату персоналу, он продал свою дорогую иномарку, причем почти вдвое дешевле ее начальной цены.
Да, в общем, что я психологически устойчив, я прекрасно понимаю, что происходит. Мне не психотерапевт нужен, мне нужно найти выход из этого положения.
Недавно в сюжете по одному из центральных телеканалов рассказывали о том, сколько зарабатывают на кризисе московские психотерапевты. В эту страдную для них пору час индивидуальной консультации может стоить до 7 000 рублей. Александр Резник не заметил, что ульяновцы ринулись на прием к психологам. В России все еще существует культурное табу на проявление эмоций. Вероятно, также людей закалил кризис начала 90-х годов и дефолт 98-го.
Согласно учению логотерапии, это Франкл. Даже оказавшись в совершенно безнадежной ситуации, человек, будучи полностью не свободен от обстоятельств, может обрести внутреннюю свободу, встать над обстоятельствами и в любой ситуации найти какой-то смысл своего существования. И терапевт здесь ни при чем. Франк считает, что выбор смысла в любой ситуации – это прежде всего акт, совершенный самим человеком. И примеров тому очень много. И Солженицын, и тот же Франкл, который после того, как он вышел из концлагеря, заявил, что только там, в концлагере, лишенный всего, он был по-настоящему свободен.
Психолог Галина Морозова говорит, что в связи с кризисом она на самом деле стала больше консультировать индивидуально. Она отмечает, что в условиях кризиса женщины ведут себя более гибко, не гнушаются разной работой, срабатывает природная программа сохранения себя для потомства. Мужчины легче впадают в депрессию, для них это способ убежать от трудностей, вернуться в безответственную пору детства. Часто люди обращаются к психологу не с конструктивным запросом, а с желанием поплакаться на судьбу. Особая и неприятная категория клиентов – это богатые, которые приходят избавиться от страха потери дохода. Морозова объясняет им, что стремиться надо не к деньгам, а к душевной гармонии.
Гармоничный человек много более счастлив, чем богатый.
Говорит психолог Галина Морозова и добавляет, что у гармоничного человека больше шансов стать богатым, чем у богатого гармоничным. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. У 100-тысячного Сарапула среди городов Удмуртии стойкая репутация архитектурного раритета. В нем полно старинных зданий. Будучи крупным торговым портом на реке Каме, Сарапул до революции был купеческим центром и в начале 20 века пережил настоящий ренессанс в стиле модерн. Сейчас сотрудники местного музея истории и культуры Среднего Прикамья намереваются оживить ту культурную среду. На одной из площадок музея, в так называемом загородном доме купца первой гильдии Павла Башенина, состоялась презентация живой части проекта «Салонов в духе того времени», рассказывает менеджер проекта Ирина Семакина.
Музыкальные вечера, литературные гостиные, это было в традициях этого дома. И так получается, что в Сарапуле это модерн-то был чуть больше 10 лет. Но для Сарапула это было самое успешное время. Именно тогда в Сарапуле формировалась вот эта культурная среда, появились. Примерно вот как раз за это время модерна, 10 чуть с небольшим лет. Там с 904 по едва-едва 11-12 год. Это появились библиотеки, кинотеатры, синематограф, как тогда говорили, музыкальные классы Тальновского, студия живописи.
Память о той эпохе, когда Сарапул на краткий исторический миг стал городом высокой и самобытной культуры, до сих пор жива. И связана она с именем городского головы того периода Павла Башенина. Вот что рассказывает о нем старший научный сотрудник музея истории Среднего Прикамья Валентина Конюхова.
Башенин – это купец-лесопромышленник первой гильдии, занимался продажей леса. Он родился в Сарапуле, он сплавлял лес по Каме и Волге до самой Астрахани, где у него были свои лесопильные заводы. У него были широкие связи со всеми ярмарками России. Известно, что Башенин сам освоил французский и немецкий языки. Он учился здесь, в Сарапуле, в Алексеевском реальном училище, и то ему не удалось закончить 4 класс, а как вынужден был помогать отцу в торговых делах, и вскоре превзошел отца на этом поприще.
А как вот он стал главой-то городским?
Это его выбрало городское сообщество.
Гости музея на презентации как бы побывали посетителями музыкального и художественного салонов, в модной лавке, в салоне фотографа, в зимнем саду и антикварной лавке. Кое-где на стенах и потолках реставраторы бережно расчистили в первозданном виде фрагменты оригинальной росписи в стиле модерн. Усилия интеллигенции Сарапула поддержаны местной властью. Глава местного самоуправления Анатолий Наумов благодарил музейщиков за интересные начинания и рассказал о планах по реставрации еще целого ряда памятников архитектуры.
У нас на очереди сегодня дом Курешева, сейчас там продолжаются реставрационные работы. Фасад мы уже восстановили и в первозданном виде восстанавливаем внутреннее убранство дома Курешева. По нашим планам там будет размещаться дворец бракосочетаний. На очереди у нас дом Машенина. Появился у нас инвестор, я скажу, состоятельный.
Как водится, вокруг интересного проекта сплачиваются интересные люди. Так, местный сарапульский художник Владимир Калинин, как оказалось, увлечен творчеством одного из наиболее ярких русских декадентов Александра Вертинского. Художник Калинин поет его романсы.
На солнечном пляже в июне своей головы пижама девчонка-звезда и шалунья, она меня сводит с ума.
А в сундуках жителей Сарапула хранится еще немало подлинных раритетов. Интерьер в стиле ретро фотосалона был украшен тяжелыми портьерами темно-зеленого сукна, подаренными музею жительницей Сарапула Людмилой Киселевой.
Это шторы бабушки, мамы, они хранили вообще все. Ну, лежали, подарила, конечно, красивые. Почему бы людям не посмотреть? Я считаю, что должны красотой любоваться. Чего они у меня будут лежать? Пусть они послужат культуре, что ли, сарапульской.
Летом текущего года Музей истории и культуры Среднего Прикамья будет отмечать столетие. Дача городского главы Павла Башенина ждет большого съезда гостей, одетых по моде эпохи модерн. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске и подмосковном Клину сегодня проходит акция протеста против роста цен, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также против коррупции в местных органах власти. В Казахстане при пожаре на складе боеприпасов погибли 2 человека. Как сообщили Интерфаксу в МЧС страны, пострадали 16 человек, все они госпитализированы. Ведутся поиски 2 пропавших. В Подмосковье вновь напали на журналиста. Неизвестными был избит Максим Золотарев, редактор газеты «Молва. Южное Подмосковье». Эта газета выходит в Серпухове, распространяется также в Протвино, Пущино и Оболенске и нередко выступает с критикой в адрес местных властей. В Карбадахкенском районе Дагестана 3-е сутки продолжается спецоперация по нейтрализации вооруженной группы. К лесному массиву, где блокировано до 15 боевиков, подтянуты силы спецназа МВД и ФСБ при поддержке авиации и артиллерии. Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта не может подтвердить информацию о том, что блогер-оппозиционер Вадим Чарышев выписан из психиатрической больницы. Северная Корея восстановила телефонную линию с представителями военного командования Южной Кореи и открыла границу для прохода южнокорейских рабочих на приграничную индустриальную зону. Это произошло через день после того, как Южная Корея и США завершили ежегодное совместное военное учение. США раскритиковали Испанию за отзыв войск из состава миротворческих сил НАТО в Косово. Мадрид в четверг заявил, что испанские войска будут выведены из Косово к августу этого года, так как безопасность в крае улучшилась. Американские астронавты, прибывшие на Международную космическую станцию на шаттле Discovery, развернули новую солнечную батарею. Впервые за 10 лет энергосистема МКС заработает в полную силу. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Мурманск, Максим Байков. После прошедших выборов поселок Териберка живет в ожидании. Ждут новой власти, от нее решение многочисленных проблем. Самое наболевшее из них – это фактическое отсутствие общественного транспорта, который бы связывал небольшой заполярный поселок на берегу Баренцева моря с большой землей. Последняя, как называет ее местная жительница Людмила Устимага, губернаторская маршрутка из Териберки уехала почти сразу же после выборов.
Она как-то поездила, наверное, где-то неделю. Был проезд 15 рублей. Говорят, его на рейка отменила, я не знаю, говорят, так. У нас здесь ни аптеки вот именно в Териберке нет, ни сберкассы. А чтобы съездить в Ладейное, нам нужно нанимать машину и платить деньги. Больше 100 рублей. А это, не, ну, например, пенсионерам не всем под силу.
Скорее всего, транспортный вопрос – это будет первое, чем придется заняться новому главе поселка Валерию Яранцеву. И, похоже, бывший капитан намерен навести в Териберке морские порядки.
Обещали, что она будет ходить пока до решения вопроса по автобусу. Вот и исчезла, то есть после выборов. Такое вранье мне не нравится. Уж, наверное, надо честно говорить. На неделю, так на неделю. До выборов, до выборов. Вот это мне очень не нравится. И, наверное, и народу не нравится. Может быть, поэтому так вот и проголосовали. Отчасти, может, протестно.
В первом туре выборов в Териберке среди 7 кандидатов, 6 из которых были местными жителями, больше всего голосов набрали представители «Единой России» Екатерина Матрехина и мурманчанин капитан Яранцев, заручившийся поддержкой КПРФ. Впрочем, голосовали местные жители, наверное, несмотря на принадлежность к партии. Как рассказала Валентина Легкая, выбирали сердцем.
Рисковый человек что-то может сделать. Но надежда, что восстановится наш поселок, что будет меньше грязи, что будет лучше общение, ну, как бы сказать, с миром, с городом.
Помню, имя Валерия Яранцева узнали в 2005 году, когда капитан траулера «Электрон» отдал команду возвращаться в порт Мурманск вместе с норвежскими пограничниками на борту. С тех пор капитану так и не удалось выйти в море. Теперь, видимо, ему будет не до этого. Всеми забытый поселок утопает в мусоре, так как вывозить его некому. Местные жители страдают от безработицы, ведь большинство предприятий не работает уже несколько лет. В квартирах териберцев холодно, ремонт не проводился десятилетиями. Но зато кварплата превышает даже ту, что платят жители Мурманска. Будущий губернатор Териберки, как его прозвали местные жители, об этих проблемах знает. Мало того, говорит, что уже видит их во сне.
Снится уже, и снятся эти проблемы. То есть будет трудно, особенно на первых порах, потому что для меня это все-таки новое дело. То есть и по документам, по законам надо будет вникать. Потом я новый человек там. Конечно, если бы я там жил, вот, наверное, бы знал и людей там побольше. И, ну, жить буду, снимать там квартиру. Конечно, буду жить там. Ну, думаю, что получится. Там время покажет. Хочу, во всяком случае. Хочу вот действительно, чтобы получилось и не обмануть людей. Вот мне кажется, самое такое вот, что прямо висит надо мной, не обмануть.
Впрочем, шансов на светлое будущее у Териберки больше, чем у тысячи других таких же забытых центром с его вертикалью власти поселков. Через 4 года здесь должна выйти из моря труба, по которой газ со Штокманского газоконденсатного месторождения будет поступать на большую землю. Через 5 лет должен заработать завод по сжижению газа. Ну а пока даже дорогу в Териберку в межсезонье можно назвать лишь направлением. Асфальт к будущему газовому Клондайку собираются положить этим летом. Но местные жители, судя по настроению Людмилы Устимагаева, Валентина Легкой, в светлое будущее верит с трудом.
Но об этом многие говорят, одни говорят одно, одни говорят другое, что говорят, не будет ничего, и я не знаю. Мы, в общем, почти ничего об этом не знаем, только так вот, по слухам, а что на самом деле, ничего не известно. Надеемся, что будут рабочие места, надеемся на это.
Я много там не обещал. Конечно, если будет Штокман, действительно будет решение многих проблем. Но вот мне не верится, что он начнется. Понимаете, в ближайшие там 3-4 года. Если я ошибусь, это будет хорошо. То есть я первый скажу, что да, я ошибался. Но если нет, значит, люди же там жили и без газа, и без нефти, и без энергоносителей, и без электричества. жили. А самое главное, что море, которое их кормило.
На днях Валерий Яранцев из Мурманска выйдет в Териберку. На его стороне громкое имя, поддержка некоторых депутатов областной думы и надежда териберцев на то, что капитан не подведет. И хочется верить, что финал у этой истории будет такой же, как в фильме «Одиноким предоставляется общежитие», где морская выправка помогла главному герою навести порядок в веренном ему хозяйстве. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Вятка и Екатерина Лушникова.
У нас условия: крыша, стены и холодная вода. А все остальные условия мы сами себе создаем.
Фактически без каких-либо коммунальных удобств приходится существовать жильцам вятских частных общежитий. Таковых в городе около 20, и живут в них примерно 5000 человек. Недавно жильцы общежитий провели акцию протеста напротив здания областного правительства. О своей жизни в общежитии на улице Свободы. Это бывшее общежитие шинного завода, рассказывает Татьяна Асташкина.
У меня двое детей, я стираю им каждый день в ледяной воде, вы сами представляете, как это? Самое простое, я не могу своего старшего ребенка сводить вот в душ. Там лягушки только не прыгают и уже не лазят. Грязно очень.
Так вы дома моетесь?
Да, я ребенка, 11 лет ему, я его мою в ванночке детской. А кипяточек нагрела и пошла. Очень обидно за своих детей, что я им не могу даже простого вот дать, что я их помыть не могу по-человечески. И даже мы вот не можем своим детям вот этот диван ТВ, ну, кабельное телевидение. Нам нельзя, частник не разрешает проводить кабельное телевидение в общежитии.
За комнату в 19 квадратных метров фактически без каких-либо удобств, либо с удобствами сомнительного характера, Татьяне Асташкиной приходится платить словно за благоустроенную отдельную квартиру.
4 335 рублей 12 копеек. Некоторые квартиры платят меньше.
На все жалобы жильцов частных общежитий в различные инстанции на непредоставление им коммунальных услуг и завышенную квартплату чиновники обычно отвечают, что живут они в коммерческом жилье и поэтому обязаны платить по той цене, которую укажет частный владелец. Бывшие заводские общежития стали частными в 90-е годы прошлого века после незаконной приватизации. Ситуацию комментирует эксперт движения российских общежитий Анастасия Мальцева.
Закон предписывал сдать государству, но предприятия это игнорировали при коммерциализации. Под разным видом, нежилых помещений, промышленных помещений, включали в уставной капитал. И сейчас идея фикс такая, типа срок исковой давности прошел, а вы здесь, значит, проживаете в коммерческом жилье, поэтому или платите, как мы хотим, или вот собрались вместе с детьми и ушли. Типа вы жильцы бесправные, мы общежитие купили, вы как крепостные. То есть, конечно, надо восстанавливать права людей.
Не только в российские суды, но и в суд по правам человека в Страсбурге обращается от лица жильцов вятских частных общежитий председатель независимого совета общежитий Вера Калашникова.
В течение полугода у нас отправлено тут штук 7-8 жалоб в Страсбург. И вот первая жалоба правильно была в декабре. В феврале в начале где-то пришел ответ, что жалоба приемлема к рассмотрению. Первая жалоба принята, остальные пока вот ждем ответов.
В ожидании ответа из Страсбурга жильцы вятских частных общежитий планируют новые акции протеста.
Пойдем дальше. А в Москву пойдем, на Красную площадь. Сколько можно ждать-то? Нас не слышат здесь.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Прошедшие на минувшей неделе в Самаре общественные слушания о строительстве на месте одного из крупнейших парков Самары привлекли интерес простых самарцев, экологов и правозащитников, неожиданно для чиновников мэрии превратившись в настоящее народное вече. По представленному на общественных слушаниях самарцам проекту, закрытое акционерное общество АСПО выступило с инициативой перевести 250 тысяч квадратных метров городской земли из зоны природных ландшафтов в зону деловых и коммерческих предприятий. С таким же предложением выступил и другой инвестор – фирма «Авиатрейд». Стремление строительных фирм изменить статус земли на территории нынешнего парка понятно. Это позволит начать строительство на месте зеленой зоны, пояснил сопредседатель Самарского социально-экологического союза Сергей Симак.
Недавно мы выиграли суд по такому же делу, точно, по попытке строительства торгового комплекса в парке «Молодежный». По такому же делу, по попытке строительства жилых домов в парке «Воронежские озера». И везде представитель главы города говорит одно и то же. Это помойка, это притон наркоманов, там постоянные убийства, то есть все парки в городе – это притон наркоманов. вырубить, застроить, навести порядок.
Главный аргумент представителей строительных фирм и чиновников мэрии Самары о немедленном начале строительства на месте парка – его нынешняя запущенность. По словам чиновников мэрии, парк сегодня стал прибежищем для бездомных, наркоманов и пьяниц. Однако, как рассказал тренер Самарской детско-юношеской спортивной школы номер 11 Владимир Денисов, парк, где лучшая лыжня в городе, сегодня одно из главных мест для занятий самарцев лыжным спортом. По словам самарской правозащитницы Людмилы Кузьминой, чиновников на общественных слушаниях давно уже не интересует мнение простых самарцев.
Я считаю, что общественные слушания, они формальность. Я уже видела комментарий одного из властных. Да, граждане там, то ли, по-моему, по Воронежским озерам, высказали свое мнение, но оно ничего не значит. Уже решение там о застройке или там сносе принято.
Несмотря на протесты экологов и правозащитников, за строительство на территории парка имени 60-летия советской власти проголосовало 120 человек, против 25 участников общественных слушаний.
Граждане воспитаны на том, что, что бы ни делала наша власть, как бы она формально не включала в законодательство учет мнения граждан, или, как в Конституции сказано, граждане участвуют в государственном управлении, местном самоуправлении, граждане приучены к тому, что они не участвуют, и граждане очень отчетливо, на мой взгляд, понимают, что власть просто не допустит, чтобы главенствовало мнение граждан.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Мне, например, конечно, обидно. Я считаю, что я за свой трудовой стаж не заслужила такого отношения, чтобы просто избавиться от меня таким путем, как сокращение моей должности.
Екатерина Захарова 17 лет отработала в Доме детского творчества педагогом-организатором, но попала под сокращение. Как считает Екатерина, сократили ее неправомерно. Во-первых, у нее большой стаж работы, она специалист своего дела, а во-вторых, Екатерина мать-одиночка. У нее на руках 7-летняя дочь. Сейчас женщина добивается восстановления в должности. Вместе с ней свои права отстаивают еще два сокращенных сотрудника Островского дома детского творчества – Лина Краузе и Светлана Андреева. У обеих большой стаж работы.
Я являюсь рядовым работником Дома детского творчества, отработав там полных 16 лет верой и правдой.
Несмотря на то, что сейчас работодатели, сокращая работников, ссылаются на финансовый кризис, истинную причину своего сокращения эти женщины видят вовсе не в нем, поскольку работают они в муниципальной организации, а не коммерческой. А прямым доказательством причины своего сокращения, как говорит Лина Краузе, может послужить прием на работу новых сотрудников.
После того, как девочки были сокращены, вдруг появляются свободные ставки. У нас на работу устроились, по-моему, 4 человека новых. Вот что не вяжется вот с этой постановкой вопроса сокращения по недостаточному финансированию.
Лина Краузе – бывший лидер актива профсоюза. Пару лет назад профсоюз заинтересовался расходованием средств из надтарифного фонда. Из него выплачиваются дополнительные премии и надбавки. Однако профсоюз выяснил, что деньги тратились на иные нужды, и вступил в открытый конфликт с дирекцией Дома творчества.
То, что мы отстаивали на тарифный фонд, это наше обязательство. У нас был коллективный договор, и там было черным по белому прописано, что мы, профсоюз, берем на себя обязательство контролировать расходование внебюджетных фондов, надтарифного фонда, фонда экономии и заработной платы.
Реакция дирекции – приказ о сокращении наиболее активных борцов за справедливость. Между тем, за них вступилась районная прокуратура, и незаконный приказ о сокращении был отменен. Спустя некоторое время разразился финансовый кризис, который внес коррективы в деятельность многих предприятий. В итоге и в Доме детского творчества 3 должности педагогов были сокращены. Как объяснила директор Дома творчества Лариса Егорова,
работникам Дома детского творчества было предложено каждый из них занимать должности в данном учреждении, оплата за которые не ниже. Они добровольно отказались от этих
должностей.
Сами сокращенные специалисты убеждены, что сокращения проводились с нарушениями и добиваются восстановления в своих должностях педагогов-организаторов.
Я лично считаю себя правой, считаю себя незаконно уволенной и буду законными методами идти до конца.
Сейчас гражданское дело по иску этих работников находится на рассмотрении суда. Председатель регионального союза профсоюзов соцпроф Валерий Машков говорит, что за последние пару месяцев количество обращений за помощью в восстановлении прав работающих увеличилось в разы.
Обычно такие нарушения трудового законодательства происходят на частных предприятиях. Обращение граждан в разы просто увеличилось. Чаще всего в нынешних условиях это принуждение к увольнению не по сокращению, а работодатели принуждают людей написать заявление об уходе там, под разными предлогами, чтобы не платить комиссионные выплаты. На муниципальных предприятиях все-таки трудовой кодекс более чтется.
Эта история с увольнением из муниципального предприятия под шапкой финансового кризиса пока единственная в регионе. Однако понятно, что для избавления от неугодных работников, как говорится, все средства хороши. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Саранск, Игорь Телин. По словам медиков столицы Мордовии, более чем объективным отражением состояния общества, в том числе и экономической ситуации, является показатель так называемых социальных заболеваний. Заместитель главного врача Саранского противотуберкулезного диспансера Мария Юдина приводит в пример такой факт. Только в конце минувшего года экономический кризис пришел в Мордовию, как сразу же в республике выросло число заболеваний туберкулезом.
Если проследить вот буквально последние 15 лет, то кризис, который был в начале 90-х, он тоже дал подъем заболеваемости туберкулезом. По мере улучшения экономической ситуации в стране вообще, наметилась вот тенденция в сторону снижения заболеваемости. А начавшийся кризис конца 2008 года, уже вот в этом году, за последние 3 месяца, к нам больных уже обратилось больше, чем по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Вообще, Мордовию можно отнести к числу территорий, в которых вероятность заболевания туберкулезом очень велика. В значительной степени это связано и с тем фактом, что в республике расположены 20 колоний управления исполнения наказаний. Мария Юдина отмечает еще одну зону риска. Ею оказались магазины и рынки мордовской столицы.
Высокая заболеваемость среди работников пищевых учреждений у нас в прошлом году была высокая заболеваемость. Там вообще заболеваемость почти в 2 раза превысила заболеваемость по сравнению с предыдущим годом. К сожалению, есть работники пищевых учреждений, которые работают у частных предпринимателей без санитарных книжек. И мы не знаем на самом деле, с кем мы можем иметь контакт при покупке продовольственных товаров.
По словам Марии Юдиной, с начала этого года в Мордовии увеличилось и число заболевших туберкулезом медиков. В первую очередь это врачи и медсестры специализированных лечебных учреждений региона. Отмечен и факт смерти одного больного, а год назад смертей не было вообще. Растет в Мордовии и число больных детей. На сегодняшний день в республиканском противотуберкулезном диспансере состоят на учете и получают медицинскую помощь почти 100 ребят. Получают они и другой вид помощи. Традиционно во второй половине марта сюда с подарками приезжает руководитель территориального фонда социальной поддержки населения Василий Гуслянников.
24 марта, вот Всемирный день борьбы с туберкулезом, это тот день, когда каждого политика, каждого государственного деятеля и просто всю общественность подталкивает к тому, что надо заострить внимание на этой, можно сказать, всемирной болезни и вместе всеми бороться для того, чтобы искоренить эту болезнь на всем земном шаре.
Больные ребята получают подарки, сладости и мягкие игрушки. Традиционно накануне Дня борьбы с туберкулезом вместе с Василием Гусляниковым в противотуберкулезный диспансер приезжают актеры Республиканского театра «Кукол». И в актовом зале лечебного учреждения дают спектакль для маленьких пациентов. Ехать или не ехать сюда, этот вопрос в нашем коллективе даже не обсуждается, говорит артист-кукловод Роман Гуськов.
Когда вот работаем
для ребят, которые здесь. Это самые благодарные зрители, наверное, потому что они не видят эти спектакли. Ну, они здесь очень долго, бывает, находятся. И то есть два раза в год им это мало. И они с таким трепетом это все смотрят, с таким чувством, что и для них хочется намного лучше сыграть, чем ты можешь.
Выздоровление ребят в значительной степени зависит от того, в какой обстановке они живут, с каким настроем общаются со сверстниками. Так что спектакли, с которыми приезжают в противотуберкулезный диспансер артисты Государственного мордовского театра кукол, направлены на позитив, на то, чтобы дети, посмотрев постановку, могли делать самые серьезные выводы.
Ну, когда, например, друг попал в беду, надо его спасти. Вот, а, например, ты попал в беду, и он тебя не спас, надо все равно спасти, если он тебе настоящий друг.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. Товарищество собственников жилья «Виктория» считается лучшим в Орле. 57 собственников квартир небольшой пятиэтажки по улице Холодная объединились в товарищество еще до появления жилищного кодекса в 2004 году и стали первым товариществом собственников жилья в городе. За 5 лет ему удалось многое, рассказывает председатель правления товарищества Татьяна Кузьмина.
У нас люди сами сажали кустарники, сами делали газоны, клумбы, летом выходят. Ходят, поливают, красиво, все цветет, все зеленеет. Всегда горячая вода, у нас всегда вывозится мусор. У нас нет запаха от мусоропровода. У нас в подвале ничего не течет. Нет там запаха, нет воды, нет грязи, нет мусора. Но это огромный труд. У нас везде установлены приборы учета. Вот мы по приборам учета платим на треть меньше там, где нет приборов учета. Сам норматив завышен. Плюс завышены тарифы. Значит, тут треть и там треть, уже 60%.
Татьяна Кузьмина и ее супруг Алексей Кузьмин, председатель региональной общественной организации «Союз собственников и нанимателей жилья», уверены, что результат деятельности Виктории достигнут не благодаря, а вопреки.
И когда меня избрали председателем ТСЖ, я начала изучать, естественно, жилищный кодекс более подробно. Он мне очень напомнил жилищное законодательство бывшей ГДР. Как известно, что бюргеру в радость, то русскому смерть. На что рассчитан этот жилищный кодекс? На граждан. А что такое гражданин? Гражданин – это человек, который ответственный, он знает, что он делает, он просчитывает результат, он к нему стремится, он выбирает способ достижения этого результата, и он готов ответить за свои действия. У нас граждан нет. Вот взять даже наш дом новый, он не требует больших затрат на текущий ремонт, тем более на капитальный. У нас живут более-менее обеспеченные люди, и все равно мы не можем объединиться. Есть право, есть и обязанности. Они не хотят знать своих обязанностей. Что у них обязанность? Вносить квартплату, участвовать в работе собраний, участвовать в работе ТСЖ, вносить предложения в правление. Они только могут требовать и ставить вопросы. Они не готовы брать на себя ответственность.
Вообще, супруги Кузьмины по профессии журналисты. Но еще они называют себя городскими сумасшедшими и уверены, успешно руководить ТСЖ могут только городские сумасшедшие, потому что ни власть, ни само общество не готовы к самоуправлению.
У нас вообще сменилось 3 правления за это время, что мы работаем. Когда меня избрали председателем, в доме некоторые люди сказали: «Боже мой, кто же эту сумасшедшую журналистку избрал председателем правления?» А те люди, которые, как говорится, меня выдвигали в правление, агитировали за меня, сказали: да только сумасшедшая журналистка может пойти вот так вот, вот трактором на эту систему.
Сегодня перед Викторией стоит серьезная проблема. По подсчетам ревизионной комиссии, в 2008 году жильцы дома переплатили поставщикам различных ресурсов порядка 300 тысяч рублей. Когда супруги Кузьмины провели экспертизу лишь одного договора на поставку газа, который им в начале года предложил заключить местный монополист «Орел Регион Газ», то обнаружили, что их товарищество считают не населением, а промышленностью, со всеми вытекающими из этого последствиями. Более высокими тарифами, обязательной уплатой НДС и 10% взноса на газификацию региона и так далее, рассказывает Алексей Кузьмин.
Чтобы доказать абсурдность утверждения, что население является промышленным предприятием, приходится основываться на десятки, а то и более законодательных и нормативных актов и доказывать совершенно очевидных. Монополист ставит нас в абсолютно абсурдные условия. У нас собственная котельная, и мы не имеем права поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурой атмосферного воздуха. То есть, если на улице жара, то мы не можем снизить расход газа, потому как, если мы не выберем тот запланированный объем газа, мы обязаны будем платить в полуторном размере, это неустойка. Если мы подписываем договор, мы становимся незаконопослушными гражданами. Мы начнем нарушать кодекс об административных правонарушениях, поскольку мы будем нерационально расходовать ресурсы, а это влечет за собой соответствующие санкции, предусмотренные статьей 9.12 кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, тарифы для потребителей населения и тарифы для потребителей промышленности, они разные, и, естественно, они выше. Поэтому мы становимся в заведомо невыгодные экономические условия.
В конце марта иск товарищества собственников жилья «Виктория Корел Регионгазу» будут рассматривать в арбитражном суде. Принято заявление и в антимонопольном комитете.
Я не думаю, что процесс будет легким. Я думаю, что он будет очень сложным, трудным, потому что противостоять будет команда юристов высшей квалификации. «Газпром» имеет квалифицированных специалистов. По России, я думаю, цена вопроса – это сотни миллиардов рублей.
Пока неизвестно, чем закончится противостояние всесильных газовщиков и маленького товарищества собственников жилья, но супруги Кузьмины уверены, что добьются защиты своих прав.
Это есть маленькие ячеечки, ростки именно гражданского общества, потому что здесь объединяются люди, у которых один общий интерес. У них интерес их дом, чтобы крыша не протекала и в подвалах трубы не текли. Ради этого общего интереса они готовы друг друга терпеть, искать компромиссы. Они готовы спорить, и в то же время они не могут никуда разбежаться, потому что иначе упадет крыша на голову.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз поляков в Белоруссии находится фактически вне закона.
Организаторами акции стало местное отделение КПРФ и молодое движение инициативных граждан России.
Голодовка протеста шахтеров-пенсионеров началась 4-го.
Не разрешены были не только митинги против роста цен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».